אנחנו ממשיכים לקרוא בספר כתבי רבש.
Мы продолжаем читать труды Рабаша, третий том, статья «Новомесячие», Рош Ходеш, находится в третьем томе Рабаша, страница 2088, а также в пасхальной брошюре 219 страница. Этот месяц, Нисан, стоит во главе всех месяцев. Месяц Ходеш означает обновление, хидуш, а Рош, глава, это начало, то есть в первую очередь то, что Творец вывел нас из Египта, ибо это выше природы. Человек может идти только в соответствии с природой, и лишь Творец может делать действия, не идущие в согласии с природой.
Поэтому называется это чудом выхода из Египта.
И поскольку человек создан с природой, чтобы у него было желание получать только лишь для себя, он не способен совершать действия, идущие по пути отдачи.
То есть то, что мы говорили раньше, что желание получать — это сотворил Творец, но ради получения светит нам в виде его изнанки, обратной стороны. В той мере, как светит его обратная сторона, мы находимся в ради получения, вот в таком вот намерении, в эго вахораем. И в той мере, насколько светит, у нас нет выхода, так мы каждый раз так вот рассчитываем все наши действия.
И поскольку только это требует от человека в этом мире, чтобы все его намерение было только на отдачу, поэтому, когда человек начинает работу, он видит, что это не в его возможностях. Однако требует от человека, чтобы он попросил у Творца, чтобы он помог ему, чтобы он пошел путями отдачи.
То есть, чтобы он узнал, что он находится в ради получения, потому что Творец это все так подстроил, и Творец держит его в этом. То есть, это ахураим Творца, это эго. И у него есть или по ним, или ахураим. И лицевая, и обратная сторона, и чтобы человек захотел бы быть под другой властью, в противоположной. Но когда он и находится все равно и в Ахураем, в обратной стороне, он хотел бы быть слит с той силой, которая называется «нет никого, кроме него», и не думать, что есть еще какая-то власть другая. И тогда здесь он начинает думать, вообще, важно ли, под какой властью он находится, та или это, а главное, что он находится под властью вот этой высшей силы, что не важно ему, по ним или ахураем, а может быть, в ахураем это еще лучше, потому что он может, вопреки своему желанию, то есть вопреки его путанице, быть слитым с той самой одной силой. И тогда не надо переходить с одной стороны на другую, а в том же самом месте, где он раскрывает обратную сторону, пусть раскрывает и лицевую сторону. И это зависит теперь от намерения человека, как он относится к тому, кто сейчас, ну, тот, кто сейчас управляет им. То есть паним ахураим находится в руках человека. Это понятно? Ну, попробуйте поговорить об этом. Потом продолжим. Попробуйте поговорить об этом. Почему по ним и ахураем Творца? Это не то, что человек должен переходить от одного состояния к другому состоянию, с одной стороны на другую, но там, где он находится, как он определяет, это по ним или это ахураем? И почему именно ахураем он должен беречь и хотеть, чтобы они существовали, чтобы на фоне них раскрыть свое отношение к Творцу, которое будет называться по ним, ликом. Чуть-чуть даже попутаться, это тоже, ну, внутренний такой поиск. Пожалуйста.
Хорайм, скрытие, приводит к развитию устремления. Это как можно представить себе ребенка. Если даешь ему ребенок, он видит заранее, что он получит, он не особо воодушевлен. Но если это закрыто, обернуто, он должен раскрыть, постепенно открывает, стремление растет, желание растет, и постижение гораздо более сильно.
Я дам пример, очень простой, чтобы вам было понятно. Отец наказывает сына. Так? Сын может сказать, что отец прав, вот от всего сердца, и поцеловать его после того, как его наказали? Потому что он знает, что отец побил не его, а его злое начало для того, чтобы помочь сыну за счет наказания отстраниться от злого начала. Ну, нормально? Я вижу, вас не наказывали. Ну, вперед, вперед.
Невозможно просто так оправдать отца и сказать, он любит меня, ты отменяешь и возможности, и состояние твое, он любит меня, все на благо, то, что говорится. А как раз эти состояния ударов, это состояние, которое подталкивает человека внутрь, отдаляет его от общества, он думает о себе, именно эти состояния, в них он может выразить свои усилия, свое направление в группу. В тот момент, когда благодаря группе он может преодолеть, он ценит и осмотрит, он ценит удары, ценит эти состояния, что они помогли ему слиться с группой.
Да, не надо фантазировать больше, чем про то, что происходит между нами в объединении, между товарищами в группе. Страдания, тяжесть в том, что не удается объединиться, соединиться, дать вот эту важность цели Творца. Страдания от того, что, ну, тоже их надо любить и принимать. Но действие вот то, что важно. Как можно больше снова сливаться с группой, с товарищами, использовать возможность, чтобы больше соединяться с ними.
Что важно, это чтобы мы связывали все удары и беды, которые приходят с высшим, а не с каким-то другим источником, и видеть их как помощь, чтобы мы смогли понять суть желания получать, смогли почувствовать его настолько, чтобы мы были обязаны избавиться от него. И попросить у Высшего, чтобы он дал силу убежать от желания получать. И поэтому это только как связать все с Высшим, это только через объединение между нами. И цель, которая заключается в объединении.
Да, и вот важность объединения в том, что мы находимся в этом состоянии, когда мы получаем удар от отца. Конечно, первая реакция, ну, не оправдывать там ничего, потому что, ну, больно, больно, и ты реагируешь чисто инстинктивно, по-своему. И для этого тебе нужна помощь товарищей, чтобы они вообще смогли показать тебе, что этот удар приходит с места, когда это, собственно, доброго и несущего добро. Он хочет нам это на благо, он хочет ускорить процесс, чтобы мы как можно ближе пришли к нему и как можно быстрее. Так вот, нам нужно удерживать эту связь между собой, чтобы все время напоминать друг другу об этом месте.
Да, я сам знаю, что для того, чтобы прийти в комфортное место, я должен получить удар, выйти из комфортного места, иначе зачем я буду выходить? И тут действительно товарищ должен напоминать, почему мы получаем удары, что это именно должно приблизить нас, что там мы больше объединены, счастливы, ближе к Творцу. И видеть, что это он делает тебе, он вытягивает тебя и превращает отношение от слова к доброму.
Человек выбирает.
Вопрос сейчас, кто превращает тьму в свет, горькое в сладкое? Как здесь горькое становится сладким? Как это, что вначале я чувствовал горькое, удары, проблемы, беды до смерти просто, страхи, тревоги по-настоящему. А вместо этого я чувствую сейчас расширение, тепло, любовь, свободу. Просто как может быть вместо ада рай? С помощью чего мы превращаем одно в другое? Пожалуйста.
Только за счет изменения намерения. То есть, если это вопрос, это тебе во благо или во зло, и тут мы должны понять, что это все, в общем-то, добрый, несущий добро.
Это не совсем перевернуть, это две стороны той же медали, которые дополняют друг другу. У тебя есть отношение к товарищам, ты чувствуешь против, вдруг ты соединяешься, видишь, есть какой-то клик, и ты настолько радуешься двум состояниям, которые ты получил, ты вдруг видишь величие товарища, скрывается такая любовь, ты не мог бы увидеть, если бы не было состояния Хураем, назовем.
И ты еще больше благодаришь за это состояние, потому что там ты можешь просить у высшей силы, чтобы восполнила ту работу, которую ты хочешь, собственно, сделать. Ты хочешь соединиться с ними, хотя ты видишь, что ты не можешь. И вот на этой разнице туда входит свет, и там вот эта вот радость, раскрытие зла. Но то, что называется свет, свет восполняет и превращает изнанку в лицевую сторону.
Состояние самое наглядное, конкретное, это в объединении между нами, как Моше сказал, когда раскрываются трудности, прегрешения, то, что называется, и прегрешения покроются любовью, что мы как раз против желания соединяться, собираться, соблюдать связь между нами. И хуже того, раскрываются просто отягощение, ненависть, отторжение именно в этом месте. Это просто раскрытие Хураем в связи. Именно в этом месте, в котором мы производим усилия соединиться снова, все прегрешения покроются любовью, и действительно приходит такое особое свечение, которое показывает нам, что вся эта тьма, это, по сути дела, просто помощь свыше, подарок свыше, сделать еще шаг в направлении слияния с Высшим.
Это как вот, ну, в супружеской паре. Мы так видим, это ты на своей шкуре чувствуешь, да, связь вот с твоим близким. Ссорятся они, и если у них есть все-таки желание быть все-таки вместе, есть что-то, что чуть-чуть выше, чем просто быть вместе, а даже вот ощущение, что после ссоры, когда они мирятся, это вот очень такое сильное чувство. И если ты держишь это место, когда ты потом все-таки будешь мириться, ты будешь в другом состоянии, что ты будешь справляться с этим состоянием, потому что ты хочешь быть вместе, то тогда ты можешь...
В чем разница между тем, что мы просим у Творца вытащить нас из тьмы на свет, из горького в сладкое, и тем, что мы просим у Него быть в Его паним? Пожалуйста.
Да, марли моток занирали.
Ну, горькое и сладкое, это, в общем-то, мне кажется, эгоистическим, а его лик по ним — это другой уровень, другая ступень связи. Связи с товарищами, когда я вижу свою реализацию в отдаче им и связываю свою жизнь с ними, с их жизнью, как одно целое.
Между горьким и сладким это осознание, что есть вообще такая высшая сила, а по нему это будет совпадение по свойствам с ним.
Может быть, от горького к сладкому или из тьмы в свет. То есть у человека просьба, то есть раскрытие Творца, то есть что перед тобой всегда Творец, но видеть его по ним ли, это значит, что в каждом состоянии он добрый, несущий добро. Не важно, какое состояние, горько мне там, я хочу быть слив с ним, связан с ним.
Да, именно так, с кем я сверю себя, это кажется, перевернуть тьму на свет, чтобы мне было, не было плохо или горько. На самом деле речь идет о том, чтобы перевернуть получающий килим на отдающий килим, что я хочу быть подобен ему, хочу ассоциироваться с ним, и меня меньше интересует, что происходит с желанием, наоборот, я интересуюсь тем, что происходит с моим желанием, горько это или сладкое, чтобы продвигаться к слиянию с ним.
Расчет на ощущение горького-сладкого, там, что он хочет, не хочет, это счет эгоистический, расчет, который оторван от связи с Творцом, с Высшим, и быть слитым с Ним, с таким желанием быть слитым с ним поверх всех расчетов, там то, что чувствует или желает желание получать, это уже слияние, в котором нет никаких условий уже. Просто видеть Высшего, что все, что он делает, все состояния, через которые он проводит нас, неважно они какие, они желательные и самые идеальные. То есть и еще больше приближает к нему. Ну, это как, ну не знаю. Не хватает мне.
Как нам построить обращение с просьбой к лику Творца по ним? Как нам построить, как нам выстроить, сформировать свое эго, зло, которое мы ощущаем, с нашим отношением к по ним, чтобы по ним мы бы распознавали как доброе. В каких килим мы распознаем по ним как доброе? Не в тех же самых килим, что и Ахураем. Так? Потому что килим да хураем — это получающий килим. Если я хочу сейчас вместо зла в получающих килим ощутить добро, я нахожусь в тех же ахураем. Если я хочу перейти с ахураем к по ним, я должен поменять свой взгляд, восприятие, ценности свои. Что называется добро и зло? Как с тем ребенком, который получил удары, и целует от всего сердца того, кто его наказал, потому что он отделяет себя от своего эгоизма и прилепляет себя к этому воспитателю. Потому что благодаря этому воспитателю он поднимается, отделяется от своего эгоизма, от Ахураем. Так как нам выстроить здесь свое обращение к Творцу для того, чтобы прийти к по ним? Вперед.
Я не могу. Но в одиночку я, понятно, не могу это сделать.
Вы подумайте вместе. Центр группы, объединение. И вперед.
Я должен... Ну, конечно же. Я должен, конечно же, сделать это с помощью группы. Только силой соединения и поручительства между нами можно вот так сформировать это состояние, вот это место лика Творца.
Просьба это... До того, как я попросил, я должен почувствовать действительно... Первичная просьба — это почувствовать ближе к товарищам, смягчить немножко эгоизм и оттуда продолжить.
Это ощущается, что как будто бы все наоборот. Надо просить как раз обратного для того, чтобы получить желательное. И снова, и просьба — это тоже какой-то такой фокус. Ты просишь не для себя, а для других. То есть ты как будто бы тут... То есть делаешь то же самое, только наоборот.
Сформировать это обращение, это только из слияния с товарищами, с равом, получить эту картинку, что в каждом случае, в каждом состоянии человек должен быть в связи с Творцом, оправдывать его и понимать, что есть верное воздействие, что он любит, несмотря на все состояния. У человека нет возможности сделать это самостоятельно, только тем, что он вбрасывает в себя, слышит, что товарищи другие говорят ему. Только так он может сформировать обращение к Творцу. Просьба принимается от того, что он все время повторяет, ему не удается. И начинается борьба действительно видеть лишь Творца и полную меру добра, которую что-то так он ведет себя относительно тебя.
Это нечестно, потому что ответ прописан здесь. Как вообще сформировать обращение к Творцу через центр группы? То есть наше общее желание, на чем строится общее желание, просьба, это то, что поднимается. Насколько мы стараемся слиться друг с другом, насколько сосредоточиться в центре группы, там находится Творец, там доставляем ему наслаждение. Насколько наше желание направлено на это, мы находимся в той просьбе, в том желании, в той молитве.
Тоже, кстати, мы продолжаем третий том Рабаш, 2088 страница, абзац «Аваль Адам Царих Лаамин». Но человек должен верить, что Творец слышит молитву всяких уст. Поэтому заставляют человека верить, что Творец выводит нас из земли египетской, то есть из желания получать ради себя. И в той мере, в которой у него есть вера в этой мере он может просить у Творца, чтобы и он получил этот дар, что он выведет его из земли египетской. И только тогда, то есть когда будет молиться из глубины сердца, Творец выведет его из земли египетской. Поэтому это глава всех месяцев, потому что до того, как он вывел из Египта, невозможно удостоиться никакого обновления в Торе.
Так что же называется, что человек верит, что Творец может вывести его из Египта? Откуда мы возьмем вот эту веру? Сказать это красиво, но... Это должна быть сила, внутренняя сила в человеке, и тогда он действует вот благодаря этой силе и привлекает свет, ну что-то, что выводит его из его эгоистического желания, меняет ему природу. Это не просто, это какие-то тут основы творения меняются. Так как же человек получает эту силу веры того, что Творец может вывести его из Египта? Пожалуйста.
Вера, как я чувствую, что он пишет здесь, это потребность, это просто потребность, которая раскрывается в нас внутри из четкого осознания, что мы порабощены просто этим фараоном, этим желанием получать, и не можем выйти из него, убежать от него, пробиться от него действительно в правильное, достойное объединение между нами. И из этой потребности В эту потребность облачается также и вера, что только Творец может спасти нас из этого состояния.
По правде говоря, это тот вопрос, который я хотел сам задать. Я вот это прочитал, но что это значит, что человек должен верить? Что значит «должен верить»? Верить — это ощущать. Как вообще возможно прийти к такому? Можно сказать, ну, верить и будешь верить. Но это же вопрос ощущения. Ощущение возникает из того, что есть у тебя желание к этому в первую очередь. Вот это желание. И внутри этого желания, того действия, что ты делаешь, через те усилия, которые ты вкладываешь во всем этом, и это, в общем-то, то, что Творец хочет, чтобы ты пришел к Нему. И вот из этого места ты привлекаешь эту силу, свет, который готовит тебе это ощущение.
Да, я не знаю, может быть, с этим можно работать, с сомнением таким же. Причем я прошу, что нет Творца, никто не может помочь мне. Я прошу, хочу чего-то, но нет того, кого бы я видел, что может дать мне. Может быть, тут есть место для усилий. Не знаю, как это облачить в слова, но укрепить веру, мою веру в Него, что Он может изменить природу по настоящему творению.
Как человек приходит к осознанию, что Творец завел его в Египет, он должен верить, что Он и выведет его оттуда. Насколько трудно в это верить, это место приложения усилий, идти выше знания и прилепиться к Нему. Вопреки всему.
Этом, получается, все, поскольку вложил все силы в группе и все испробовал. Если Творец может вытащить его, действительно, человек может, должен прийти к отчаянию в собственных силах, и тогда эта истина раскрывается перед ним.
Почему вера, то, что Творец может вывести его из Египта, зависит от внутреннего знания человека, что все исходит только от Творца. Пожалуйста. Это значит, что и состояние, в котором он находится сейчас, в Ахураим. Египет — это Ахураим. И состояние, в котором он находится сейчас, Ахураим, Творца, это Творец, который ему так вот формирует состояние, это он, нет никого кроме него, и он находится в нем. Но только намерение ради получения в нем, на все его желания, это то, что дает ему ощущение, Ахураим. А Творец, как он ему создает вот это намерение ради получения, который несет ему тьму, обратную сторону, может поменять это на свет, на намерение ради отдачи. И тогда человек увидит свет и лицевую сторону, и слияние. Так чего тут не хватает человеку для того, чтобы Творец превратил свое Ахураим в Паним? Чтобы сделал в человеке вот это изменение с ради получения на ради отдачи. Да.
Это интересно, как прийти к такому состоянию, что всю жизнь ты видишь, что все это через Творца, все, что происходит с тобой, даже все, что ты делаешь, все действия в тебе, это его действие. Как это происходит? Свет должен работать. Это капля, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, как можно больше усилия по объединению. И свет работает, ты начинаешь получать такое восприятие реальности. Потому что мы не говорим тут о вере, верить во что-то. Это просто живет в тебе, это твоя жизнь такой становится.
Мы переходим к следующей части. Ну все.